С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков. О том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Сегодня в программе.
Деньги для государства. Кого и какой новой данью хочет обложить Минфин? Цифровые деньги. Зачем может понадобиться криптовалюта от Павла Дурова? Деньги и игры. На чем зарабатывают и на что тратят геймеры?
Хорошие новости в российских финансах редко, но случаются. Сбербанк в мобильном приложении добавил функцию перевода денег за границу на карты Visa и MasterCard по номеру карты, а в некоторые страны и по номеру телефона. Сервис работает пока в приложении для Android, но в ближайшее время будет доступен и владельцам айфонов. Страны, в которые нельзя отправлять перевод – США, Япония, Тайвань, Куба, Иран, Северная Корея, Сомали, Судан и Сирия. Максимальная сумма перевода – 150 тысяч рублей, комиссия – процент. А срок поступления денег – от нескольких минут до трех дней, в зависимости от страны назначения. Для пользователей это очевидный прорыв. Для Сбербанка еще одно очко в конкурентной борьбе с системой быстрых платежей Центробанка, который Сбер даже под угрозой гигантских штрафов не спешит присоединяться. И объясняется это просто. Сбер контролирует более 90% всех переводов с карты на карту в России, причем за переводы в другой банк берет до 1,5% комиссии. И Сбербанк не хочет дарить свою клиентскую базу системы быстрых платежей Центробанка, которая появилась на несколько лет позже и свою надежность пока никак не доказала. А без этого проект ЦБ – мертворожденное дитя. Но самое пикантное в этом противостоянии заключается в том, что именно Банк России, ЦБ, основной акционер Сбербанка. Он владеет 50% голосующих акций монополиста, с которым конфликтует. Но не все новости про Сбербанк хорошие. В конце минувшей недели появилось сообщение о крупнейшей утечке данных клиентов Сбера. Речь шла о 60 миллионах данных кредитных карт. Правда, в банке подтвердили утечку данных только 200 пользователей. А сотрудника, который украл базу и пытался ее продать, уже нашли. Но осадочек все равно остался. Прежде чем перейти к основным темам, скажу пару слов о надвигающейся рецессии. Всемирная торговая организация резко снизила прогноз по объему мировой торговли на этот и следующие 2020 годы. Последствия торговых войн начинают воплощаться в статистические данные. Опережающие индикаторы свидетельствуют, что рецессия в секторе промышленного производства по всему миру неизбежна. По итогам сентября индекс деловой активности в промышленности резко снизился во всех экономически значимых странах мира. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о начале сокращения производства. Так вот, в России он упал с 49,1 в августе до 46,3 в сентябре, что стало самым резким снижением с мая 2009 года. И это вызвало серьезное беспокойство министра экономики Орешкина. Впрочем, нельзя сказать, что Россия страдает сильнее всех. Пока худший результат у Германии, мирового экспортера автомобилей и промышленного оборудования. Они не пользуются спросом. Но в США тоже деловая активность в промышленности на десятилетнем минимуме. Да и в Китае наблюдается резкое замедление. Публикация данных вызвала серьезные распродажи на фондовых рынках. Резко упали и нефтяные котировки. В условиях сокращения промышленного производства сырье не покупают. Первые рабочие дни октября для мировых финансовых рынков стали худшим началом квартала с 2008 года. Российский Минфин к кризису активно готовится, причем делает это весьма своеобразно. За состояние экономики финансовое ведомство не отвечает, а отвечает только за наличие денег в казне. Поэтому, готовясь к неизбежному сокращению налоговых поступлений, Минфин думает не о том, как смягчить последствия кризиса, а о том, с кого еще содрать денег. Под разговору о неизменности правил игры для граждан и бизнеса готовятся новые поборы и меры, которые должны повысить собираемость уже существующих налогов. Все это собрано в документе со скучным названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», который был внесен в Госдуму вместе с законом о бюджете. Итак, нас ждет появление трех новых налогов – туристического, утилизационного и налога на операторов сетей связи общего пользования. Раньше это были не налоговые платежи, которые вводились под законными актами, а теперь будут налоги. Эксперимент с курортным сбором, который проводился в Крыму, на Алтае и Черноморском побережье Кавказа, видимо, признан правильным. Он становится официальным налогом, в результате которого цивилизованный курортный отдых, и без того большинству россиян не очень доступный, станет еще дороже. То же и со спорным утилизационным сбором, которым, судя по всему, решили заменить саму утилизацию. Деньги с производителей соберут, те повысят цены на свои товары, а в итоге расплатятся россияне и продолжат, как манна небесная, ждать того счастливого момента, когда собранные государством деньги превратятся в систему переработки отходов. Бизнесу, впрочем, вышло некоторое послабление. Минфин обещает за недоимки по новым налогам уголовной ответственности первые 10 лет не привлекать. То есть блокировать счета и разрушать бизнес будут, но в тюрьму не посадят. И на том спасибо. Правда, не совсем ясно, что послужило основным мотивом для введения этого послабки. То ли постоянное напоминание гаранта о необходимости декриминализации бизнеса, то ли стремление сэкономить на содержании бывших бизнесменов в местах не столь отдаленных. Но совсем хорошо заживется малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, которые работают по упрощенной схеме, и самозанятым. Налоговая получит доступ к их счетам и сможет самостоятельно, без их участия, начислять налоги. Ну, думаю, недалек тот день, когда государство сможет автоматически не только начислять, но и списывать налоги, причем не только с малого или среднего бизнеса, но и просто со всех, до кого сможет дотянуться. Кстати, о дотянуться. Еще одна творческая находка Минфина относится к признанию граждан, как российских, так и иностранных, российскими налоговыми резидентами. Раньше все было просто. Провел в стране 183 дня, все, налогорезидент. Отчитывайся о своих счетах во всех банках мира, объяснял, откуда там деньги, плати налоги. Провел в России на день меньше, живи спокойно, забыв, как страшный сон, аббревиатуру ФНС. Теперь же финансовое ведомство предлагает считать российскими налоговыми резидентами всех, кто провел в стране больше 90 дней за год, а заодно и тех, кто пребывал в российской земле меньше 3 месяцев, но имеет тут недвижимость, экономические или личные связи. То есть практически всех выходцев из страны, а заодно и тех, кто ведет в России бизнес, даже если точно такой же бизнес ведется еще в 20 странах мира. Приезжал на Петербургский или Сочинский экономический форум, сидел в зале, где выступал Владимир Владимирович, видел живого Дмитрия Анатольевича, руки жал, плати налоги в российскую казну. Тезис об экономических и личных связях можно трактовать весьма широко. Но даже если этот пассаж при прохождении через Думу исчезнет, останется только условие 3-месячного пребывания в стране, но введение затронет очень многих. Об этом в сюжете Марии Лекух.
Цель нового правила – отловить богатых россиян, которые уходят от налогов или пользуясь отсутствием резидентства, или просто переписывая свои бизнесы на членов семьи, которые живут в странах с мягким налогообложением. Но у этих людей есть штат экономистов, специалистов по налоговому праву и прочих полезных для бизнеса людей, поэтому новое правило, конечно, испортит им настроение, но лишь на время, пока спецы будут придумывать выход из неприятной ситуации. А вот у тех, кто просто выезжает работать на 6 месяцев, потом возвращается на родину уже не резидентом, жизнь заметно усложнится. В Европе, если ты работаешь на государственном предприятии или просто в большой компании, твой работодатель начинает платить подоходный налог с первой зарплаты. То есть ты остаешься еще полгода налоговым резидентом любой другой страны, но уже платишь налоги новому правительству. От необходимости вносить деньги еще и на родине гражданина защищает закон об избежании двойного налогообложения. При этом все деньги, полученные в России, сдача в аренду или продажа квартиры, дистанционная работа на компанию, которая находится дома, остаются в ведомстве российской же налоговой. Если же трудовой мигрант считается самозанятым, таких много и в малом, и в среднем бизнесе, сотрудник получает на руки всю сумму и должен потом заплатить налоги сам. Но первые полгода ему просто некуда отнести свои деньги, так как он не является налоговым резидентом. Ну, то есть можно, конечно, уговорить государство их взять, но никаких преференций при получении следующего уже годового вида на жительство. Такое налоговое рвение все равно не дает. Чиновников будет интересовать одно – есть ли у соискателя постоянная работа. Поэтому никто особо и не старается. У каждой страны ЕС есть, конечно, свои особенности, но в основном это работает именно так. И граждане Российской Федерации, которые не владеют яхтами или особняками за границей, тоже могут избегать налогообложения годами. Полгода поработал, уехал, через полгода вернулся, и ты не резидент ни в одной стране. Если ты на эти полгода не устроился на официальную работу в России, конечно, которая платит за тебя обычные налоги. После вступления в силу нового правила небогатые граждане Российской Федерации останутся без этих вполне легальных налоговых каникул. Просто просто потому, что семья и квартира у такого мигранта остаются на родине, что по новым правилам является центром жизни и поводом заплатить государству. В самой сложной ситуации окажутся те, кто давно работают за границей, но не успели продать в России свое имущество и вывести родственников. О том, чтобы провести на родине длинные каникулы, просто часто приезжать в гости или строить бизнес-планы, придется сразу забыть. Ведь признание тебя резидентом автоматически превращает все твои доходы за год за границей в налогооблагаемые в России. То есть продал ты в этом году дом в Швейцарии, получаешь зарплату или просто ведешь свой маленький бизнес и легкомысленно катаешься в Москву, добро пожаловать в родную инспекцию. Правда, заплатить придется не 30%, как нерезиденту, а 13%, как всем остальным гражданам. Пока непонятно, что делать с договорами, которые помогают гражданам избегать двойного налогообложения. Они заключены практически со всеми странами, куда граждане России уезжают работать. Или отечественные налоговики решили их просто игнорировать, или в Российскую Федерацию придется въезжать с папкой справок об уплате всех налогов и сборов. Ну или вообще не въезжать.
Добавить к этому можно только одно: бюджет сильно от всего этого не выиграет. А вот экономика потеряет. Люди, которые уехали и сумели устроиться на Западе, просто не захотят приезжать сюда, в Россию, и тратить тут деньги, которые там заработаны. Ну, или сократят эти визиты до необходимого минимума. Таких людей, кстати, немало. И это не только спортсмены или люди творческих профессий. Программисты, университетские преподаватели, те, кто женился или вышел замуж наконец и уехал. Впрочем, все, о чем до этого шла речь, мелочи на фоне главной инициативы Российского финансового ведомства. Подчиненные Антона Силуанова решили, что интернет-гиганты вроде Apple, Google или Facebook должны делиться с российской казной частью своей прибыли. Сейчас они платят налоги по месту регистрации главного офиса, выбирая страны с мягкими налогами и твердыми гарантиями для бизнеса. Одной из самых популярных является Ирландия, где налог на прибыль составляет всего 12,5%. Помимо Facebook и Microsoft, туда перенесли главные офисы и российские компании, например, нашумевшая вологодская, точнее бывшая вологодская, а теперь дублинская компания Playrix, которая занимается разработкой мобильных игр. Bloomberg оценивает ее стоимость в 2,8 миллиарда долларов. Загвоздка в том, что действует соглашение об избежании двойного налогообложения, и попытки обременить дополнительными налогами Google, Facebook или другие компании, на сайты которых заходят россияне, эти соглашения нарушают. Кроме того, все компании, которые официально продают российскому населению услуги, с 2017 года и так платят тут НДС, то есть налоги они в России уже платят. Платят страховые взносы за работающих тут сотрудников, НДФЛ и так далее. Попытка нагнуть и раскрутить их еще на что-то ни к чему хорошему не приведет. Захочет Роскомнадзор заблокировать их по запросу налоговиков, да они только посмеются. Ведь неизвестно, кому от этого будет хуже. Ну, Яндексу, наверное, лучше, но на Яндексе весь свет клином не сошелся. Хочешь, чтобы международные компании платили не в Ирландии, а в России? Ну, создайте для них условия для этого. Сделай так, чтобы выгоднее было платить России. Собственно, для этого в свое время создалось Сколково. Только что-то, видимо, пошло не так, если из России едут в Дублин, а не наоборот. А пытаться со всех вокруг выдавить копеечку – путь к тому, чтобы повторить бесславную баталию с Павлом Дуровым, который не платит совсем ничего, даже того, что платит Google или Facebook. Но его сервисом пользуются все, включая чиновников Минфина. О том, почему бизнес не рвется работать в России, комментарий ведущего аналитика Института современного развития Никиты Масленникова.
Бизнес сколько уже говорит? Прекратите вычитать только по налогам. Потому что у нас есть еще обязательные платежи. Федеральные, региональные и так далее и тому подобное. Засчитайте сюда страховые фонды. Более-менее начали считать со страховыми фондами. Все равно получается достаточно высоко, там больше 30%. Но еще вот эти вот обязательные платежи-то пока не засчитываются. С этим-то ясности нету. А ведь для бизнеса было бы очень полезно и важно с точки зрения мотивации. Вот сегодня такой уровень фискальной нагрузки, а вот в течение 5 лет мы ставим перед своей задачей его снизить, условно говоря, на 2 процентных пункта. Да хорошо. Я уже понимаю, что она будет падать. И давайте это определим, так сказать, законодательно. Вот такую проекцию. Это тоже своего рода, так сказать, аналог некого, так сказать, вот неких национальных целей, национальных проектов, только развернутый с точки зрения вот инструментальной вот этой вот оснастки. Потому что мы можем, конечно же, рисовать, писать, мечтать, размышлять о том, что и когда мы достигнем, но мы все время забываем, каким образом.
снижать налоговое бремя. Может, это когда-нибудь и будет в России актуально при другом правительстве или другом министре. Пока же Минфин занимается тотальной финразверсткой, а деньги старательно складируют в резервы. А потом ЦБ с ними играется, причем далеко не всегда удачно. В начале октября Банк России опубликовал отчет о структуре золотовалютных резервов по состоянию на конец марта. Так уж они эти данные публикуют с задержкой в полгода. Так вот, за год иностранной валюты было куплено на 35 миллиардов долларов. Золото на еще на 11 с лишним миллиардов. Проценты по купленным на валюту бумагам принесли 4 миллиарда. А резервы при этом выросли на 27 миллиардов. Что, не сходится? У меня тоже. Если сложить 35, 11 и 4, то 27 никак не получается. Секрет прост. ЦБ активно занимался дедоларизацией. Скупал юани, евро и прочие австралийские доллары. А они все к доллару упали. Перед кризисом инвесторы бегут туда, где надежнее. И переоценка курсовых разниц стоила российским резервам 20 миллиардов долларов потерь. Хотя, если считать, например, в венесуэльских боливарах или аргентинских песо, которые недавно сильно обвалились, получится фантастическая прибыль. В конце концов, если уж дедоларизация, то во всем. Так что негоже считать резервы в долларах. Надо бы ЦБ взять на вооружение, глядишь, и результаты работы будут поприличнее выглядеть. Компания Newzoo, которая специализируется на анализе мирового рынка мобильных, компьютерных и консольных игр, на днях опубликовала прогноз развития этого сегмента на 2019 год. Согласно нему, рынок вырастет почти на 10% с прошлогодних 135 миллиардов долларов до 152 миллиардов. Чтобы было с чем сравнивать, можно сказать, что в 2018 году выручка «Газпрома» составила 8,2 триллиона рублей, то есть немного меньше тех же 135 миллиардов, которые получила игровая индустрия. Самый молодой динамично развивающийся сегмент этого рынка, который стабильно прибавляет по 10 с лишним процентов в год, игры для мобильных устройств. В этом году оборот составил 68,5 миллиардов долларов, или 45% всего рынка. Остальные 55% примерно поровну делят между собой игры для компьютеров и приставок или консолей. За первенство ожидаемо борются два геймерских рынка, американский и китайский. Причем Китай практически догнал США. Оба рынка оцениваются примерно в 37 миллиардов долларов. Россия с 1,7 миллиардов долларов на 11-м месте в мире. Не стыдное вполне место. Эта цифра в 2 с лишним раза превышает выручку российских кинотеатров за 2018 год. При этом кинопрокат, в отличие от игрового рынка, не только не растет, но наоборот сокращается. Сравнение с кино вполне уместно. По качеству графики, разнообразию жанров и сложности сюжетов игры давно не уступают ни фильмам, ни сериалам. И даже имеют перед ними несколько серьезных преимуществ. Главное – интерактивность. Развитие событий в игровом пространстве непосредственным образом зависит от того, как действуют игроки. Для кино это пока недостижимо. Недавно футуристический сериал «Черное зеркало» выпустило экспериментальную интерактивную серию, в которой зритель мог самостоятельно выбирать варианты развития сюжета. Но эта попытка преодолеть границу между зрителем и участником процесса продемонстрировала, какой путь придется пройти киностудиям, занятым производством сериалов, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к играм. Еще одно преимущество игр заключается в возможности игроков не только платить за удовольствие, но и зарабатывать. Поэтому многие склонны считать свои траты на игры инвестициями. Действительно, редкие игровые предметы или прокачанных персонажей на крупных игровых платформах можно продавать. Суммы доходят до вполне существенных. Можно подрядиться прокачивать чужой аккаунт и получать деньги за потраченное время. Правда, надо быть реалистом. Времени придется потратить много, а прожить на полученный доход едва ли получится. Есть и другой способ зарабатывать, играя. Пару лет назад я с удивлением обнаружил, что мои собственные дети не только сами режутся в компьютерные игры, но и с удовольствием смотрят, как играют другие. Оказалось, что киберстримы, которые сопровождаются более-менее остроумными комментариями, способны привлечь аудиторию не меньше, чем трансляция какого-нибудь футбольного матча. Зарабатывают стримеры, в основном собирая пожертвования, так называемые донаты. С особо популярными геймерами заключаются рекламные контракты. Разработчики игр, производители разнообразного оборудования, даже специальных геймерских кресел. Как тратят и зарабатывают геймеры, мы поинтересовались у юных представителей сообщества.
Ну, я играю в основном в игры с моими друзьями. Там не нужно тратить деньги, там нужно убивать время и учиться играть.
По-моему, во многих играх без доната, по сути, не выжить. Донат – это когда ты вкладываешь в игру деньги.
Я трачу деньги на покупку игр, но есть некоторые игры, да, в которые мне просто нравится играть, на них я иногда трачу деньги, и там мне они очень нравятся, и можно на них даже как-то заработать, я не знаю. Но обычно в играх покупается внешний вид персонажа или оружия, наверное, за месяц максимум 1500 максимум.
А я трачу деньги на игры, но сейчас я стал их довольно редко тратить, поскольку у меня их нету. Но если бы мне в месяц давалась приличная сумма, 5000, наверное.
Платформа самая популярная — это Twitch. Там люди выходят в эфир, показывают свою игру. Это кажется, что человек просто выходит, показывает, как он играет там и веселится. На самом деле это очень тяжело, потому что если ты хороший стример, выходишь в эфир не на час, не на два, а где-то на 4, на 5, и ты должен постоянно разговаривать, ты должен постоянно держать человека в форме, ты должен показывать, что ты игрок не просто бегает, там, я не знаю, стреляет, а он в то же время общается с игроками, он у них что-то спрашивает, им что-то отвечает. И за это, если ты, правда, там, я не знаю, смешной, или там очень хороший игрок, или просто интересный человек, тебе будут донатить, чтобы лично спросить о чем-то или поговорить. К примеру, смотрят тебя 10 тысяч человек. Вот, и у тебя есть, ну, чат, то есть есть общение. И если ты напишешь вопрос, к примеру, как у тебя дела, он просто сливается, то есть он просто уходит. Ну, потому что все пишут, всем интересно, и чтобы как-то себя показать, как-то пошутить, чтобы человек понял, увидел или ответил на твой вопрос, ты ему донатишь, к примеру, 5 рублей, и он тебе может ответить.
Мне нравится сама реакция стримеров на сумму, которую я им доначу. Некоторые от 1 рубля падают в обморок от счастья, просто донатят и пытаются попасть в топы какому-нибудь стримеру. То есть есть всякие стримеры, например, там Ниндзя, Тифу, Манграль. И могут прилетать донаты по 10 тысяч рублей просто. Потому что чат летит, и на вопросы по 50, по 3 или там по 4 рубля они просто не отвечают. То есть самый минимум — это 1000, и тогда он хотя бы обратит внимание.
Ну, я стримить точно не собираюсь. Вот когда мне надоест играть, я думаю, некоторые там аккаунты и там внешний вид буду продавать.
Я, поскольку сейчас стримлю, я пытаюсь набрать аудиторию. Проблема в том, что я, к сожалению, не могу делать это каждый день, хотя если я делаю все уроки и у меня остается время, то я бы стримил, но мне родители не разрешают.
В нашей программе мы не обсуждаем вред или пользу компьютерных и мобильных игр. И не обсуждаем цифровую зависимость, которая распространяется не только на игры, но и на соцсети. Мы говорим про деньги и способы их зарабатывать и тратить. Отмечу только, что у детей и подростков есть не так много способов хоть как-то зарабатывать. И компьютерные игры – один из самых распространенных и, между тем, безопасных способов хоть что-то заработать детям. Цифровой мир давно уже конкурирует с реальным, в том числе и в области финансов, чему в немалой степени способствуют регулярные кризисы и проблемы, накопившиеся в мировой экономике. Попытка авторов биткоина взорвать сложившуюся финансовую систему, предложив миру новые деньги, в основе которых лежат совсем другие принципы и идеология, пока не увенчались успехом. Хотя эксперимент далек от завершения, и тот факт, что криптовалюты до сих пор существуют, несмотря на растущее беспокойство, которое высказывают власти большинства стран мира, уже само по себе свидетельство успеха. Очередная попытка пошатнуть устои уже на подходе. До конца октября будет запущен ТОН, блокчейн Паула и Николая Дуровых, на создание которого они собрали 1,7 миллиарда долларов. Эта цифра нас сегодня преследует, частных инвестиций. По информации издания The Bell, вечером 2 октября они разослали инвесторам письмо с инструкциями, как создать кошелек, на который будут получены причитающиеся им монеты. Готовятся не только инвесторы и пользователи Telegram, но и власти. 1 ноября в России вступает в силу закон о суверенном интернете, а Роскомнадзор получит более широкий спектр возможностей для блокировок. И в нескольких регионах уже тестируются новые способы блокировки запрещенного в России мессенджера. Перспективы этого проекта, который продвигают Павел Дуров, мы обсудили с президентом инвестиционного холдинга «Финам» Владиславом Кочетковым.
Блокчейн Telegram разрабатывается в условиях строгой секретности, то есть информации во мне просачивается мало, но очевидно, что деньги господин Дуров возвращать не захочет, и ТОН вместе с Граммом запустят. От многих других криптовалют, того же самого биткоина, Грамм будет отличать то, что у него будет стабилизационный фонд, то есть, по сути, половина эмиссии валюты направляется в специальную организацию, задачей которой будет избежать жесткого колебания курса и обеспечивать плавную постоянный и стабильный рост. Либра будет привязана к корзине валют, причем эти валюты физически будут находиться в корзине в большом объеме, то есть там будет определенное обеспечение. И задача быстро, просто, удобно платить. Либра в этом плане, конечно, интересна, хотя не так амбициозно, как проект Дурова. Дуров хочет захватить мир, а Цукерберг сделать средство платежа. Все-таки чуть-чуть разные цели. Я вот с удовольствием везде плачу картой. С потребительской точки зрения мне не нужна криптовалюта, если нет каких-то больших потребностей либо в анонимности, либо в каких-то не очень законных операциях, потому что не секрет, что тот же биткоин за последний год перестал быть настолько привлекателен именно для спекулянтов в силу, ну, скажем так, отсутствия выраженного тренда и такой не очень управляемой волатильности. Зато биткоинам дают взятки, биткоинам скрываются от налогов, выводят деньги из разных стран. Рядовому потребителю действительно, чтобы купить буханку хлеба, либо не нужна, он обойдется либо физическими деньгами, либо карточкой, либо телефоном. В Китае живут неплохо, лица распознаются, государство знает о всех платежах, ну, никто не жалуется, ваш цифровой след там позволит прогнозировать ваши действия там на несколько лет вперед, ну, как бы вот это неизбежность, мы живем в этом мире, и вот моя концепция, что если я не делаю ничего плохого, то государство имеет право знать, что я не делаю ничего плохого. Пусть следит, мне не жалко. Регулирование пока отсутствует, но при этом по факту операции с криптовалютами для граждан России вот в рамках российского правового поля запрещены. Более того, есть указание от регулятора, что любое продвижение криптовалюты он будет воспринимать крайне негативно.
Ну, кстати, регуляторы и действия регуляторов пугают не только пользователей, но и членов ассоциации Libra, например. Да, так на прошлой неделе PayPal заявил, что выходит из ассоциации, поскольку американским регуляторам и властям не очень нравится этот проект. Но я бы мог разделить скепсис Владислава Кочеткова в отношении способности проекта Павла Дурова или Марка Цукерберга сломать сложившуюся финансовую систему и вообще нужности этих проектов, если бы эта система была действующей финансовой системой, была чуть в лучшей форме. С вами была программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блан. Всего доброго!